Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
В Киеве обсуждают параметры и сроки военной реформы, кто и как вооружает украинскую армию. Суд присяжных выносит вердикт по делу Борна, сколь велика опасность национализма в России. Космонавт и астронавт пробудут на орбите больше года. Почему Москва и Вашингтон вместе в космосе, но порознь на Земле? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 30 марта. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Международная следственная группа, расследующая катастрофу авиалайнера «Боинг» малазийских авиалиний, сбитого под Донецком 17 июля прошлого года, сегодня опубликовала новое видео с обращением к возможным свидетелям транспортировки установки букв в Донецкой области. Как полагают те, кто проводит расследование, именно из этой установки, предположительно, сепаратистами мог быть сбит самолет. Об этой теме я беседую с корреспондентом «Радио Свобода» в Амстердаме Софьей Корниенко.
Это одно видео, которое составила международная следственная группа. Кстати, видео доступно в YouTube на русском языке. И в это видео вошли расшифровки 4 ранее не публиковавшихся разговоров прослушанных, предположительно сепаратистов, которые непосредственно принимали участие в запуске «Бука».
И они неопровержимо свидетельствуют о том, что самолет был сбит сепаратистами.
Ну вот, в частности, в первом разговоре речь идет о доставке Бука в Украину. И там принимает участие некий библиотекарь, человек по кличке Библиотекарь. И вот он говорит, куда нам его привозить, его же надо спрятать. А другой человек его спрашивает, а он с экипажем? Да-да, с экипажем. Нет, его прятать пока не надо. В общем, они договариваются, куда его надо везти.
Да, слушай, алло,
да. А куда нам эту красавицу грузить?
Которую? Эту?
Да-да, что я привез, я уже в Донецке.
Эту, я о чем я думаю, да? М, которая?
Да-да-да.
Ой, БМ. Да-да-да, я понял. Так. Она на этом, на тягаче?
А, да, она на этом, ее просто надо будет выгрузить, чтобы спрятать.
Она с экипажем?
Да, с экипажем.
Не надо ее никуда прятать, она сейчас уйдет туда. Ты понял, куда?
Я понял, но им надо хотя бы времени, чтобы они ее смотрели.
Кому?
Алло.
А там? Да ё-моё. Сейчас, подожди, библиотека.
Ага. Также в этом видео подробно показывается весь курс следования, как сейчас предполагают следователи, как Бук следовал из России и потом обратно в Россию. То есть они думают, что он ехал из Донецка в Снежное через Макеевку и Таре. И вот они обращаются ко всем людям, которые, возможно, видели каким-то образом хоть чуть-чуть что-то. Они говорят, что самые незначительные свидетельства уже будут всячески приветствоваться. В частности, скорее всего, установку Бук перевозили вначале на тягаче марки «Вольво», который как бы сложно было совсем не заметить, чтобы никто его не видел, это вряд ли. В международной следственной группе понимают, что многие свидетели просто боятся. Указаны все телефоны контактные, имейл, как с ними можно связаться. И говорится о том, что если кто-то боится предоставлять показания, то есть возможности предоставления им каких-то гарантий безопасности. Второй разговор, который расшифрован на видео, он уже записан вечером 17 июля. То есть уже 9:30 вечера. Там речь идет о том, что один из бойцов с Бука, как они его называют, потерялся. И вот они не знают, как его доставить в Снежное. И говорят, что давайте мы его переправим. В общем, вот третий, четвертый разговор записаны приблизительно в одно и то же время, с разницей там в 20 минут. И сначала там они разговаривают о том, что не знают точно, уже переправлен ли этот Бук в Россию или нет. Как же там этот самый библиотекарь получил его или нет.
Ну, это вчера пи***ц. Мне слово не.
Что такое?
Ну где этот самый? Че он, вчера, этот товарищ твой, этот, он вернулся, непонятные движения какие. Что вчера было? Расскажи.
Они довели до перекрестка машину, оставили. Пацаны пошли дальше сами. Все, машина ушла туда, куда надо. И дошла нормально все.
Так я
там
понял.
Просто начались непонятные звонки от 10 человек.
От каких 10?
На его номер начали звонить разные люди, представляться. То один, то второй, то третий, то четвертый, то он говорит, я же заебал. Потом, говорит, сам начал звонить.
Ну.
Ставился.
И он взял, выключил телефон. И мы не знаем, где машина вообще.
Машина в России.
Вчера, говорю, мы не знаем ночью. Давай забирай приезжай сюда, нет машины, никто ее не видел, которая была встречать, вернулась без машины, блин, понимаешь, где, кому, куда он увозил, просто, понимаешь.
Библиотекарь, это та группа, которая привозит ее.
Так.
На трале. Я только что с ними созвонился, они все в России, с России уже ведут другую машину.
Ага, а ту, а библиотекарь он отдал, да?
Ну, конечно.
Сейчас я понял.
У тебя 20 минут еще такой же буквально разговор между теми же абонентами, и что все-таки якобы вот подтверждается, что БУК переброшен уже в Россию. Следовательно, вот сейчас следователи предполагают, что вот 18 июля уже установка БУК была возвращена с территории Украины обратно в Россию.
Вы внимательно следите за ходом работы следственной группы. Есть у вас ощущение и у голландской общественности, скажем так, что мало-помалу все сводится к тому, что будет выдвинуто обвинение против российской стороны?
В частности, в этом обращении следственной группы вначале очень аккуратно несколько раз упоминается о том, что следствие продолжается, рассматриваются все версии. К окончательному выводу мы еще не пришли. Мы подчеркиваем, что нельзя говорить о том, что мы уже, значит, окончательные выводы здесь публикуем. Но в конце самого видео говорится буквально, что на базе вот этих свидетельств следственная группа может говорить об этой версии как о наиболее вероятной. Поскольку окончательный вывод они, конечно, хотят уже опубликовать официально, и ожидается, что это будет только к осени ближе.
Как известно, ведется два расследования в Голландии одновременно по поводу этой катастрофы, трагических событий над Донецком. Как работает вторая комиссия? Что-то известно о том, что они делают?
Ну вот то, что сейчас я публикую, уголовное расследование, криминальное. То есть здесь пытаются выяснить, кто стоял за запуском этой ракеты. Об этом расследовании в последнее время известно больше, потому что, как мы знаем, совсем недавно также была утечка из нидерландской прокуратуры. Они сообщили, что вот также эта версия про БУК рассматривается как центральная. Что же касается другого расследования, оно больше занимается техническими причинами катастрофы, становлением обстоятельств. В частности, вот там недавно также телекомпания РТЛ опубликовала выводы собственного расследования. Они заказывали анализ обломков, тоже, скорее всего, ракеты, запущенной с БУКа, которые они нашли сами на месте катастрофы, и они это тоже передали вот в Совет безопасности Нидерландов, который занимается вот восстановлением технических подробностей всех катастроф. И, по их словам, вообще там восстанавливается, возможно, сама ракета, это будет как-то, они пытаются по кусочкам ее собрать. Эти оба расследования продолжаются, ожидается, что их окончательные отчеты будут опубликованы, скорее всего, приблизительно в одно и то же время, то есть где-то, наверное, в начале осени.
Они будут иметь какую-то процессуальную силу уголовную или нет?
Ну вот расследование, которым занимается Совет Безопасности, это вообще не имеет отношения к уголовному расследованию. Что же касается уголовного расследования, то да, конечно, предполагается, что оно как раз должно, так скажем, привести к тому, чтобы на международном уровне началось преследование подозреваемых. Но, как мы знаем, вот из этой утечки, которая была опубликована телекомпанией НОС, в том числе и силы безопасности Нидерландов всячески препятствуют вот этому моменту. Такие строятся предположения, что, возможно, нидерландским политикам это каким-то образом невыгодно довести до конца. Поэтому увидим ли мы действительно такую развязку, сложно предположить.
Из Амстердама корреспондент «Радио Свобода» Софья Корниенко. Продолжим украинскую тему. В Киев прибыла делегация американских конгрессменов. На переговорах будет обсуждаться военно-техническое сотрудничество между двумя странами, в том числе возможность предоставления Украине разных систем вооружений со стороны Соединенных Штатов для обеспечения безопасности на украинском востоке, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
В Министерстве иностранных дел Украины накануне визита конгрессменов заявили, что официальный Киев высоко ценит поддержку американских законодателей, которые на прошлой неделе приняли обращение к президенту США Бараку Обаме с просьбой предоставить Украине летальное оружие. Все технические вопросы о поставках такого оружия украинской армии согласованы, и американскому президенту осталось лишь поставить подпись под соответствующим документом, сказал в эфире одного из украинских телеканалов первый зампредседателя Верховного Верховной Рады Андрей Порубий. Впрочем, несмотря на то, что Россия продолжает вооружать сепаратистов Донбасса и готовит там новое наступление, бывший глава Украинской службы внешней разведки Николай Маламуш в интервью «Радио Свобода» заявил, что он по-прежнему сомневается в предоставлении Украине оружия со стороны США.
Именно конгрессмены и сенаторы именно ставят этот вопрос в жестком формате, уже неоднократно принимались решения по этому вопросу, но администрация имеет именно все-таки более сдержанную позицию, и даже то, что сегодня прибывают конгрессмены в Украину, эта тема будет звучать в плане поставки новейшего вооружения, технологий, даже летального вооружения, но это будет как бы перспективный план. Я знаю лично позицию и Обамы, и Байдена в отношении того, что именно они в данный момент, в ближайшие месяцы, считают нецелесообразным поставку, особенно летального вооружения. Защитные системы, да, техника, это точно. Пока о летальном вооружении вопрос только будет идти в теории, как в далеких планах. Администрация США все-таки настаивает на реализации как раз Минских соглашений, то, что было договорено в нормандском формате. Будут задействованы все дипломатические, экономические и другие аргументы для того, чтобы именно склонить Россию к выполнению всех Минских соглашений, а так, чтобы, соответственно, в свою очередь, конечно, склоняло боевиков. Поэтому это как бы политический шаг больше, это как перспектива, но реализация этого проекта, я считаю, в это время это нереально.
25 марта в киевский аэропорт Борисполь прибыл самолет с первыми 10 американскими бронеавтомобилями «Хамви». Всего должно поступить 230 таких бронемашин, которые могут быть оснащены украинским вооружением. Кроме того, национальная армия получит в ближайшее время для проведения разведки американские беспилотные аппараты. По словам Николая Маламужа, только беспилотников и бронемашин из США недостаточно для вооруженных сил Украины.
Это, первое, конечно, бронированная техника, это системы радиоразведки, это системы связи, все закрыто, потому что у нас были проблемы в отношении координации наших вооруженных сил в плане снятия информации российскими средствами, это, конечно, очень мощно защищенные. Это, конечно, средства противовоздушной обороны, и которые действительно могут на более дальних подступах выявлять, в первую очередь, конечно, и самолеты, вертолеты, и беспилотники. Это система выявления, сейчас есть очень новейшая, именно движение бронетанковой техники. Это как раз та модель, которая сейчас позволяет нам работать на упреждение. Но она сейчас не имеет перспективы, например, проведения больших огневых войсковых операций. Вот это будет использоваться уже, соединяя возможности украинского ОПК и, конечно, возможности защиты, контроля и наведения американской страны. Поэтому вот такой симбиоз, кооперация, она сейчас предусматривается, уже начальный этап пошел с учетом уже поставок как раз бронированной техники. Я думаю, что дальнейшее движение уже пойдет как раз по этому сегменту вооружений и защиты, защитных средств. По другим сегментам, это с учетом того, если будет новая эскалация напряженности, тем более масштабная, вот тогда вопрос уже реально станет отношением летального вооружения.
По итогам недавних переговоров президента Украины Петра Порошенко и вице-президента США Джо Байдена были достигнуты договоренности о проведении в нынешнем году нескольких украино-американских военных учений. Уже в апреле на Украину прибудут 290 десантников армии США. На Яворівському полигоне под Львовом они будут тренировать представителей Национальной гвардии Украины. Николай Маламуш продолжает.
Это будет позитивный момент, потому что это новые методы ведения борьбы, особенно контрдиверсионные и особенно связанные с новыми форматами войны, гибридной войны. Поэтому и практика, и в отношении проведения операций, и применения боевых средств, и слаживания, это будет, конечно, эффективно. Но чтобы кардинально это изменило ситуацию в вооруженных силах Украины, нужна очень большая работа. И, конечно, это нужна новая и военная доктрина, стратегия, и новая система обучения по всему, так сказать, спектру деятельности вооруженных сил, Нацгвардии и специальных. Только вот такая мощная система, которая еще не решает в процессе этих даже 3-4 программ обучения такие задачи. Но локально, да, это определенный позитив будет.
Говорил бывший руководитель службы внешней разведки Украины Николай Маламуш. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология – программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Каждую среду в 22 часа, сразу после выпуска новостей.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 30 марта. Украинский писатель Сергей Жадан, музыкант Олег Скрипка, писатель Ирина Карпа и другие деятели искусства обратились к министру внутренних дел республики Арсену Авакову с просьбой расследовать жестокое избиение харьковского музыканта, лидера группы «Папы Карла» и координатора харьковского «Евромайдана» Василия Рябко. Рябко сильно избили четверо молодых людей, он оказался в больнице, сейчас находится на лечении дома. Избиение одного из активистов Майдана произошло в тот же день, что и теракт во время марша единства в Харькове. Это мероприятие было посвящено годовщине трагических расстрелов на улице Институтской в Киеве, когда погибли несколько десятков гражданских активистов. 22 февраля в центре Харькова сработало взрывное устройство, тогда погибли 4 человека и 15 получили ранения. Во главе колонны, которая больше всего пострадала от взрыва, должен был ехать именно Василий Рябко, но он опоздал, в результате взрыва был убит его друг Игорь Толмачев. Расследование этих событий пока не завершено. Среди четырех напавших на харьковского активиста был человек, в прошлом пострадавший во время нападения пророссийских активистов на сторонников Евромайдана. Корреспондент радио «Свобода» Александр Вагнер беседует с харьковским музыкантом Василием Рябко.
Происходило это в холле Харьковского инфокризисного центра. Пресс-конференция была посвящена событиям 22-го, то есть теракту в Харькове. Когда пресс-конференция заканчивалась, там наш советник губернатора попытался переложить как раз ответственность за меры безопасности почему-то на гражданских лиц. То есть шествие было совершенно заявленным со всеми атрибутами. И саперов просили прислать и все остальное. И естественно, что когда он попытался ответственность, что мы, по-видимому, сами должны что-то там проверять, что-то искать, я не знаю, создавать там штат кинологов или кого-то там, взрывотехников, я ему задал вопрос, не кажется ли ему странным, что взрыв произошел именно на нашей акции, а не на той акции провластной, на которой они сгоняли бюджетников и одновременно с нами специально предназначили свою акцию. Это не понравилось как раз находящейся в зале Ине Богословской, которая тут же на меня словесно накинулась и начала обвинять меня в смерти моих же товарищей. Я ей как раз ответил, сказал, что такие, как она, ввели страну небесной сотни 10 лет, и ей лучше помолчать по этому поводу. После чего как раз товарищи, которых я знаю, я не ожидал, честно говоря, что это может произойти, потому что я людей этих одного пока не знал как мирного человека, предложил просто выйти поговорить, я не воспринял это как что-то угрожающее, и вышел, где тут же на меня напали прямо в холле зала, где проходила пресс-конференция.
Вы упомянули несколько раз Инну Богословскую. Она, я так понимаю, в прошлом член партии регионов.
Я не знаю, сколько она раз перебегала из одной партии в другую. Это политик, который вешивал, например, в Крыму и в Севастополе призывы по провозглашению Севастополя совместным украино-российским городом. То есть конкретно призывы еще несколько лет назад она делала к разделению Украины. Плюс это помощник прокурора Пшонки, которая занималась вопросом Тимошенко, была ярой сторонницей процесса над Юлией Тимошенко, в результате которого она оказалась в тюрьме. Это человек, который сейчас обматывается украинским флагом и кричит, что он за единую Украину и выставляет себя патриотом.
А вот эти люди, которые вас избили, они имеют отношение к какому-то движению антимайдана в Харькове? Потому что я помню, в прошлом году были же довольно кровавые, жестокие столкновения между сторонниками Майдана и антимайдана.
Я думаю, что они не имеют отношения к антимайдану. Я более того думаю, что эти люди сейчас заигрались в том плане, что они поддерживают Богословскую, и я не знаю, коммерчески это или действительно они считают, что так более правильно. Я тут вижу прямую связь с нашим руководством на уровне губернатора. Губернатор ставит просто не на тех людей. Нам пытаются подсунуть кандидатом в мэры, человека, на котором пробу негде ставить. И очень жаль, что некоторые товарищи из Майдана повелись на сотрудничество с этими лицами. При отсутствии реформ, которые в стране все равно еще не проведены и ничего не делается реально, вместо того, чтобы провести какую-то очистку там, на уровне от силовых структур до чиновников, ставка делается, к сожалению, нашим правительством не на людей Майдана, которые доказали свою честность и принципиальность, а делается ставка на людей, в которых видят какую-то силу, позволяющие что-то удержать. На мой взгляд, большая ошибка.
Вот эти выборы, которые грядут, местные выборы, интересна роль и влияние Геннадия Кернеса. Как вы можете ее оценить?
Кернес – это, безусловно, зло, то, которое давно правило Харьковом. И тут нужно разбираться, почему это зло правит почти год с революции достоинства. Просто нужно разобраться, кто за ним стоит и кто его крышует. Но второй вопрос – это тот, что вот эти все выборы, они состоятся, по-моему, осенью этого года. И я думаю, что у Кернеса нет шансов их выиграть. Больше у него нет шансов, если хотя бы какой-то хоть один шаг сделает наша прокуратура или милиция. Роль Кернеса – это раскачивать лодку и нагнетать ситуацию. Но я не думаю, что он сейчас в положении, когда он может делать какие-то резкие движения. Он прекрасно знает, что ходит по лезвию бритв. Может быть, какие-то пророссийские настроения и присутствуют, но они смешные. 10-15%, если это есть, то это максимум. Потому что у нас такое количество переселенцев из Донецка, которые вот приехали сюда и правду в Харькове все равно знают. Никто не хочет, чтобы в Харькове было так, как в Донецке. И тут страшнее как раз то, что нам пытаются навязать этого кандидата не со стороны наших противников, а вроде бы со стороны наших союзников.
Да, но с другой стороны, например, совершенно недавно был этот террористический акт на абсолютно мирной украинской акции. Погибли люди. Это означает, что в городе пророссийские настроения все-таки очень сильны, и есть люди, которые даже радикально настроены.
Совершенно четко ясно, что это делали при участии российских спецслужб. Точно так же, как все крупные какие-то акции по избиению и все прочее, всегда проходили при большом подвозе агрессивных людей из Ростова, Белгорода и так далее. Дело в том, что в прошлом году тоже один из пострадавших, 6 апреля в Харькове, мы проводили фестиваль, и там съехались группы с Восточной Украины. И когда уже все закончилось, все в принципе мирно закончилось, когда мы уже грузили аппаратуру, нас окружили и избили. Именно музыкантов. Причем сначала российские телеканалы вышли, что это избили правый сектор, что мы там вроде бы кидали взрывпакеты, но просто в коридоре позора, который мы строили, шел первым я, и меня многие узнали. И сказали, что какой же это правый сектор, если это известный музыкант. Происходило это все возле театра Шевченко в городе Харькове. То люди, которые нас окружали, когда мы стояли в окружении, например, в нас летели со всех сторон там камни, монеты и все остальное. И просто по монетам даже было видно, что это российские рубли в основном. Ну там и украинские монеты были, но больше половины это были именно российские монеты. И второй момент, там были активные группы, они пытались штурмовать театр Шевченко и кричать «Кернес, выходи», думая, что это мэрия. Но это явно не местные были. И именно сейчас этого ничего не происходит, потому что просто нет возможности у этих людей подвести 1000-2 таких вот ударных группировок. В Харькове с того времени не прошло ни одной крупной акции, которая собрала хотя бы 100 человек пророссийских. Действительно, есть какие-то диверсионные группы, но тут уже это не означает, что какая-то за ними поддержка. За ними поддержка стоит именно терроризма России.
А вот было же движение антимайдана. Изнутри, я так понимаю, создавалось в Харькове. Оно сейчас каким-то образом активно?
Нет. Оно совершенно неактивно. Первый момент – это то, что действительно не подвозят боевиков ниоткуда, там, ни из России, ни там соседних Донецких, Луганских областей, как это было иногда прошлой весной. А второй момент – люди сами разочаровались, и люди не хотят ходить по городу и ворачиваться от мин. И совершенно четко понятно, что этот сценарий в Харькове не может пройти.
О ситуации на востоке Украины рассказывал харьковский музыкант Василий Рябко. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 30 марта. Вот главная тема второй половины этого часа. Суд присяжных в Москве выносит вердикт по делу Борна. Космонавт и астронавт проведут на околоземной орбите больше года. В Петербурге открылась неделя против гомофобии. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня понедельника, 30 марта, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Международная группа, расследующая катастрофу Боинга малазийских авиалиний на востоке Украины, опубликовала видео с обращением к возможным свидетелям транспортировки установки букв в Донецкой области. Срок домашнего ареста новому обвиняемому по уболотному делу Ивану Непомнящих продлен до 6 сентября. Российский киносоюз собирает подписи за отставку министра культуры Владимира Мединского и восстановление должности уволенного директора Новосибирского театра оперы и балета Бориса Мездрича. В подмосковном городе Мытищи возбуждено уголовное дело в отношении двух полицейских, которые пытками добивались признательных показаний у задержанной женщины. Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт признан виновным в мошенничестве и злоупотреблении доверием в рамках повторного процесса по делу о коррупции. На строящемся в Амурской области космодроме «Восточный» более 50 строителей продолжают забастовку, начатую 24 марта. Таковы были главные новости уходящего дня понедельника, 30 марта, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня присяжные на протяжении нескольких месяцев рассматривавшие в Московском областном суде дело в отношении четверых участников боевой организации русских националистов, сокращенно БОРН, удалились для вынесения вердикта. Подсудимых обвиняют в убийствах, хранении оружия, создании экстремистского сообщества и других преступлениях, совершенных по идеологическим мотивам, рассказывает судебный репортер «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Долгое время в существовании БОРН сомневались не только представители правоохранительных органов, но и исследователи деятельности праворадикальных объединений. Слишком разным был почерк преступников, участвовавших в нападениях, ответственность за которые брала на себя боевая организация русских националистов. Первоначально считалось, что БОРН не более чем бренд, который используют ультраправые с тем, чтобы заявить о себе, доказать свое могущество и влияние. Однако после судебного разбирательства по делу об убийстве в 2009 году адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, итогом которого стал пожизненный приговор для обвиненного в этом преступлении Никиты Тихонова, у следователей появилась новая информация. Ее сообщил сам Тихонов, подписав досудебное соглашение и пообещав дать показания против других участников БОРН. Из обвинительного заключения по делу Тихонова следует, что в 2008 году он создал боевую организацию русских националистов, в которую входила его сожительница Евгения Хасис, также осужденная за участие в убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, Илья Горячев, Александр Паринов, Михаил Волков, Максим Баклагин, Вячеслав Исаев, Юрий Тихомиров и Алексей Коршунов. Последний в октябре 2001 года по неосторожности подорвался на гранате, которую всегда носил с собой на случай задержания полиции. Тихонов заявил, что члены БОРН совершили около десятка убийств в Москве. Их жертвами, помимо Маркелова и Бабуровой, стали чемпион мира по тайскому боксу Муслим Абдулаев, участник группировки «Черные ястребы» Расул Халилов, таксист Сосо Хачикян, антифашисты Федор Филатов, Илья Джапаридзе, Иван Хуторской по прозвищу Костолом. Членов БОРН обвиняют в покушении на участкового полицейского УВД Гальянова Гагика Бениминяна и Рамзана Неречуева. Следствие считает, что именно участники БОРН в апреле 2010 года убили судью Московского городского суда Эдуарда Чувашова. За эти свои показания Тихонов получил вдобавок пожизненному сроку еще 18 лет. Дело Горячего выделено в отдельное производство и вот-вот поступит в суд. Паринов объявлен в розыск, а Волков, Баклагин, Исаев и Тихомиров ждут вердикта присяжных. Полностью или частично свою вину в совершенных преступлениях признают только трое из них, говорит аналитик Центра «Сова» Наталья Юдина.
Баклагин абсолютно во всем признался и претендует на роль такого, ну не то чтобы лидера, но такого убежденно идейного националиста. Именно ему принадлежит знаменитая фраза, которую потом все растиражировали о том, что ну мы же не можем допустить, чтобы в Москве было как в Париже. Говорит о том, что готов искупить кровью свою вину и о том, что подал заявление об отправке добровольцев в Украину. Воевать, собственно, в стране самопровозглашенных республик. Чтобы таким образом искупить свою вину. Что очень интересно, потому что в данный момент в Украине находится еще один член группировки БОРН Паринов, который, по данным журналистов, связан, наоборот, с батальоном «Азов». Видимо, по вопросу отношения к Украине у них единой точки зрения не сформировалось. Исаев во всем сознается и все берет на себя, но говорит мало, вообще это не его сильная сторона. Его адвокат, адвокат Исаева, апеллирует к тому, что у Исаева не главная роль во всех преступлениях. В общем, это на самом деле похоже на правду. Михаил Волков признается в двух эпизодах в убийстве антифашиста Федора Филатова и еще одного антифашиста, по-моему, Хуторского. Тихомиров признается только в убийстве Джапаридзе, остальное он отрицает. Он за него уже осужден. И самое главное, что, соответственно, и Волков, и Тихомиров, они вообще отрицают причастность какой бы то ни было организации, отрицают участие в БОРН и вообще ее существование.
Адвокат Юрия Тихомирова Игорь Поповский отстаивает позицию, заявленную подзащитным, который утверждает, что его оговорили.
В нашем суде были озвучены его первоначальные признательные показания, которые он дал после задержания в декабре 2010 года, но, как он пояснил, они были даны под давлением, то есть к нему были применены пытки, и потом он от них отказался и в настоящее время вину свою не признает. По его мнению, просто следствие его хочет присовокупить к этому делу, потому что, в частности, с Баклагиным их связывают, так скажем, давние приятельские отношения. То есть они жили в одном городе, там, на соседних улицах, ну и, соответственно, там где-то вместе общались, там, занимались спортом там, и так далее.
Тем не менее, аналитик Центра «Сова» Наталья Юдина считает, считает, что обвинение было весьма убедительным, и прокурорам удалось доказать причастность всех четверых подсудимых к убийствам и покушениям. Это мнение разделяет и руководитель информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский.
Мне кажется, что это одно из хорошо расследованных дел. Всегда, конечно, когда групповое дело, остаются какие-то темные пятна, и в этом деле они остались тоже. Но в целом это дело хорошо расследовано. Борн не был, собственно, организацией в полном смысле этого слова. Борн был таким проектом, что ли. Не все люди, которые вот оказались на скамье подсудимых, и известные другие участники Борна, собственно, даже общались друг с другом маломальски регулярно. Но это не мешало совершать какие-то координированные действия, обсуждать конкретные нападения и их реализовывать. Как и принято в такой среде, это скорее некая совокупность личных связей плюс готовность людей на серьезные преступления. Серьезные не только в смысле тяжести, но и в том смысле, что ожидаемо серьезное расследование. И значит, они принимают на себя риск. Не все в неонацистской среде на это реально готовы. А здесь были люди, которые вот на это пошли. При этом Борн был тесно связан с легально существующей организацией националистической «Русский образ». И это тоже не уникально. Ну, достаточно сказать, что за несколько лет до Борна была большая неонацистская организация, которая так и называлась «Национал-социалистическое общество», которая прекрасно сочетала открытую политическую активность даже с гораздо более масштабной криминальной деятельностью. Там доказанных трупов в деле НСО больше, чем в Борне.
В прессе публикации о боевой организации русских националистов появились после того, как 6 декабря 2008 года Коршунов и Паринов напали на мигранта Салахаддина Азизова. Ему отрубили голову. Тихонов 2 дня хранил ее у себя на балконе, затем вывез в парк, сфотографировал. Эта фотография по электронной почте была разослана в правозащитной организации, а после подбросил на крыльцо Можайской управы. К голове он приложил записку, в которой передавал привет от националистов и угрозы чиновникам. Присяжным Московского областного суда, слушавшим дело Борн, предстоит ответить по меньшей мере на 69 вопросов. И, по мнению участников процесса, обсуждение вердикта может затянуться. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 30 марта. Продолжу программу очередным репортажем специального корреспондента «Радио Свобода» Мумина Шакирова, который побывал в Крыму накануне годовщины аннексии полуострова России. Собеседница корреспондента «Радио Свобода», руководитель Лиги крымско-татарских женщин, супруга основателя Меджлиса крымско-татарского народа Мустафи Джемилева, Сафинар Джемилева. Она живет и работает в Бахчисарае, встречается со своим мужем, депутатом Верховной Рады Украины, которому по решению российских властей запрещен въезд в Крым за пределами полуострова. У микрофона Мумин Шакиров.
Жена Мустафы Джемилева, Сафинар, осталась в Крыму. Разлученная с мужем, она живет в большом каменном доме в Бахчисарае, следит за порядком, но не считает себя домохозяйкой и почти 20 лет возглавляет Лигу крымско-татарских женщин. Сафинар иногда устраивает экскурсии заезжим журналистам. Показывает кабинет мужа, где повсюду документы, газеты, книги, компакт-диски и настоящий музей в мансарде. Сабли, картины, книги, посуда. Однако самый ценный экспонат – радио, подаренное академиком Андреем Сахаровым, советскому политзаключенному Мустафе Джемилеву. Сафинар прожила с мужем-соратником долгую жизнь, часть из которой пришлось на ссылке в Сибири. Сегодня она пытается отстаивать интересы своего народа, оставаясь гражданкой Украины в аннексированном Москвой полуострове, где власть в лице новых правителей оказывает давление на крымско-татарское население.
Они сейчас расконсервировали людей, которые во время Украины кто-то на чем-то поймался. И эти люди очень удобно, они их держали, а сейчас их начинают использовать в различных своих целях, чтобы расколоть наш народ и сделать видимость того, что вот какая-то часть поддерживает российскую власть.
Что это за люди?
Ну вот, например, Бальбек, вот один из них. Он работал в туристической фирме Турции. Он там где-то на 400 тысяч долларов их обокрал. И на него завели дело, это во время Украины. И потом его родственники пришли к Мустафе и сказали: помоги нам, чтобы его дело закрыли и, ну, не сажали его. Мустафа к этим туркам говорит: ну и молодой человек не это, ошибся, ну давайте не будем из-за этих денег его сажать. Они сказали, что это плохой человек, Мустафа, ты зря его защищаешь. Ну вот, через некоторое время он собрал себе подобных. Они жгли это чучело Мустафы в Крыму. Это еще в украинское время было. И уже, видать, они подготавливались. И теперь он вынырнул, и теперь взяли его в правительство.
Радио «Свобода» уже писала о вице-премьере самопровозглашенной Республики Крым Руслане Бальбеке, который, по версии депутата Верховной Рады Украины Мустафы Джемилева, отбывал заключение по обвинению в хищении крупной суммы у туристической фирмы «ТЭС-Тур». Сафинар, с точки зрения новых властей, неофициальное лицо. Она не перерегистрировала свою организацию «Лига крымско-татарских женщин», согласно российским законам.
И прослушивают они нас, и следят не только за нами. Если три человека где-то говорили, тут же ФСБ узнает, они расконсервировали своих доносчиков, которые были по Крыму. А их немало.
Вы их знаете по фамилиям?
Мы просто догадываемся. Но мы уже дело имели с этим органом, слава богу, 30 лет.
Как вы распознаете так называемых стукачей? Ведь это же неприятная процедура подозревать человека в предательстве.
Если кто-то собирает собрание какое-то, вот уже вставляет туда своего. Мы догадываемся, но мы же не скажем ему: о, сосед, ты что там докладываешь? Он скажет, ну, даже если он и просто его вынудили, вы поставили его в такое положение, когда все низменно, все грязно у человека должно всплывать. Он вынужден сотрудничать с ними, чтобы его не посадили.
Почему вы не перерегистрировали вашу организацию?
Работа организации у нас была основана на связи с общественными организациями Украины, Турции. Мы работали с Красным полумесяцем, мы работали с диаспорой Румынии, Болгарии, мы работали с американским отделом по гуманитарной помощи, и весь Крым получал гуманитарную помощь. Теперь все закрыто. Если из Крыма невозможно заехать и выехать, какая может быть работа? Прихожу на работу, и у всех один разговор: когда они уйдут? Крымские татары знают, что любая аннексия, захват другой территории – это война. И вот то, что мы видим на Донбассе, и то, что творится тут, когда они аннексировали Крым, мы думали, нас будут высылать, нас будут расстреливать, убивать, но они выбрали другой путь. Они будут тут создавать такие условия, чтобы люди сами отсюда бежали и спасали своих детей. Но сейчас очень маленький процент крымских татар выехало на материк в Украину, а здесь основная масса сидит и выжидает.
Скажите, вы следите за экономической ситуацией в России?
Очень даже следим и смотрим за рублем, за долларом, за нефтью. Все это говорит о том, что в России своих проблем хватает. Крым для них обуза. Мы желаем, чтобы российский народ был благополучный, был экономически развит, счастливый и не завидовал другому государству, не хотел захватывать чужие территории, процветали, жили. Мы их любим, но любим их там у себя, в России, но не в Крыму.
Я тут беседовал с представителями русскоязычного населения. Не все положительно относятся к татарам. У некоторых есть вопросы, в частности, в связи с захватом земель.
Власть, она всегда распространяет ту идеологию, которая им выгодна. Когда мы сюда приезжали, про нас тоже говорили, что мы будем резать детей их, не пускайте их сегодня в школу. Но когда уже пожили и попритерлись с крымскими татарами, они поняли, что это такой же народ, как они, трудолюбивый, и пришел на свою землю, он ее любит, и нас не отделить. И что бы они там ни говорили, что бы они нам ни сочиняли, что они вот землю взяли. Да, мы взяли, потому что нам власти эту землю не давали. Мы не стали выселять этих же русскоязычных, которые живут в наших домах. И мы просто пришли, вот сегодня, где вы находитесь, это было пустое место. Мы пришли, поставили палатки и стали потихоньку строить. И когда они поняли, что мы отсюда не уйдем, газ провели, свет провели, воду провели потихоньку. И как-то обживаемся, живем. Это половина народа в результате этой депортации погибли. За это никто перед нами не извинился.
Вашему мужу Мустафе Джамилеву запрещен въезд в Россию, в том числе в Крым. Есть ли выход из этой ситуации, чтобы вы могли увидеться с ним у себя дома в Бахчисарае?
Ну, это все зависит от Путина. Они даже бумагу никакую не дали. Без суда и следствия они просто взяли его и не пустили. Выставили вот эти автоматчиков в масках. И все. И лица у них не видно.
Что сейчас необходимо крымско-татарскому народу, чтобы он себя чувствовал более комфортно?
Нам ничего не нужно. Мы согласны сидеть на хлебе, в воде, без света, без газа, без всего мы согласны сидеть, только нам дайте свободу.
Супруга основателя Меджлиса крымско-татарского народа Сафинар Джамилевой беседовал специальный корреспондент «Радио Свобода» в Крыму Мумин Шакиров. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 30 марта. В Петербурге открылась неделя против гомофобии, или неделя вместе, она же неделя единых действий против гомофобии, бифобии и трансфобии. А вот фестиваль антифашистских фильмов «Открой глаза» отменен, вернее, отложен на неопределенное время, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
«Неделя вместе» – это фестиваль, а точнее серия мероприятий, адресованных с одной стороны ЛГБТ-сообществу. С другой стороны, фестиваль не замыкается исключительно на ЛГБТ. Организаторы осознают, что проблемы ЛГБТ невозможно решить, не разбивая стереотипов, сложившихся в обществе, говорит координатор фестиваля «Неделя вместе» Алексей Евстифеев.
«Неделя вместе» организуется коалицией за гражданское равноправие «Вместе», которая представляет собой объединение нескольких инициатив, активных групп и проектов, деятельность которых направлена на те или иные группы внутри ЛГБТ-сообщества Петербурга. При этом само понятие ЛГБТ, оно вокруг себя формирует очень большие комплексы всяких социальных представлений, которые в итоге формируют в масс-медиа, в широкой культуре довольно однобокое восприятие того, что же именно такое ЛГБТ, кто эти люди. Цель фестиваля «Неделя вместе» — показать, что сообщество гораздо более разнообразно, включает в себя гораздо большее количество совершенно разных публик, с чем принято считать, и при этом способствовать тому, чтобы эти публики могли знать друг друга, уважать друг друга и объединяться, солидаризироваться.
Какова же программа фестиваля?
В понедельник состоится мероприятие для представителей ЛГБТ с ограниченными возможностями. Есть такое понятие, как интерсекциональность, когда несколько определенных социально негативно воспринимаемых стилей накладываются друг на друга. Ну, такой классический пример из американской социологической литературы – это черная женщина-лесбиянка, инвалид с доходом ниже прожиточного минимума. У нас в России тоже, понятное дело, человек может быть не традиционной ориентации, но при этом у него могут быть еще какие-то проблемы со здоровьем и так далее. Все это накладывает на него несколько ограничений сразу, что формирует некую стрессовую позицию. В общем, будет мероприятие, направленное на обсуждение положения таких людей. Во вторник мероприятие инициативной группы «Люби» положение и роли бисексуалов в гей-движении в мировой культуре. В среду у нас вечер квир-поэзии и квир-чтения. В четверг кинопоказ, в пятницу с 9 вечера и до утра будет творческий вечер и концерт. И в воскресенье у нас закрытие фестиваля, а также будет еще лекция о психологических основаниях гомофобии и психолога рассказ о том, как, почему возникают там гомофобии, ксенофобные настроения.
Во время фестиваля будут обсуждаться проблемы бисексуалов, трансгендеров, а также гомосексуальных подростков. Эта тема сейчас особенно актуальна в связи с давлением на проект Елены Климовой «10404».
Сказать, что этого всего не существует, закрыть на это глаза, ну, можно сказать, что экономического кризиса не существует, и что доллар не подрос в цене, и все в порядке. Но это же не так.
На обсуждение проблем, которые предпочитают не освещать центральные телеканалы и пресса, был нацелен и другой фестиваль «Открой глаза». Это международный кинофестиваль против расизма и ксенофобии, проходивший в Петербурге с 2006 года. В этом году он должен был пройти с 21 по 25 марта, но оказался сорван. По словам координатора фестиваля Сергея Симонова, его собирались провести в креативном пространстве 12+.
Это новое пространство на Обводном 181. Возникли неожиданные проблемы и, к сожалению, на самом финальном этапе. И не со стороны самих организаторов 12+, а со стороны собственников, которые все-таки выставили наш фестиваль на улицу, запретили 12+ принимать наш фестиваль на их площадке. Официальная причина такая, что они не заинтересованы в некоммерческих событиях.
Совсем недавно там осуществлялся проект тоже некоммерческий, антидискриминационный «Живая библиотека».
Формат близкий, нам очень по духу. Люди с разными идентичностями выступают в качестве книг, представители разных уязвимых групп. Прекрасно прошло все, но вот потом объявился девелопер и сказал, почему это у вас такие мероприятия проходят. Мы не знаем точно, действительно ли это единственная причина, что они действительно не заинтересованы в некоммерческих мероприятиях, а сугубо вот в таком рыночном ключе.
Роман Красильников, куратор центра 12+, тоже в недоумении по поводу отказа в проведении фестиваля.
На самом деле нам самим не объяснили владельцы здания. Мы же выступали в роли управляющей компании и занимались подбором контента. Нам фестиваль понравился, мы подали заявку, ну, как у нас все по договоренности с владельцами было, программу скинули и все. Но нам пришло, что они не могут провести без объяснения причин.
По словам Сергея Симонова, на кинофестивале должны были показать 5 фильмов.
Собирались показывать нигерийскую комедию про Эболу. Как правило, всегда, когда речь идет об Африке, всегда вспоминаются только какие-то ужасы, да, болезни. Но там есть и другая жизнь, там есть нормальная жизнь. Там есть даже вот целая киноиндустрия новая в Нигерии, называется «Нолливуд». Потом мы хотели показать фильм про буллинг, подростковую травлю в школах. Это актуальный феномен. Специалист в области гражданского образования, вот мы вместе с ним решили выбрать фильм на тему буллинга. Этот феномен, он же приобрел новую актуальность, новую остроту. И в России очень много случаев, когда издевательства разного рода записывают тут же на смартфоны, да, выкладывают в сеть. И это все необратимый характер принимает зачастую. Должен был быть фильм «Русским школам быть», так его заглавил автор. Это директор Центра европейских исследований Рига. О десятилетии протестов русскоязычного населения в Риге. Еще мы хотели показать фильм «Вадим», немецкий документальный фильм, получивший множество призов нелегальной миграции. Пятый фильм мы собирались показать совместно с «Бок о бок», это наш традиционный партнер. И мы взяли фильм «Call me Kuchu», или «Зовите меня Кучу», про травлю целой социальной группы, а именно ЛГБТ в Уганде.
Политолог Сергей Цыпляев совсем не удивлен.
Мы переживаем фазу реставрации нашей предыдущей жизни, в которой всегда права человека были чем-то непонятным, ненужным и вредным. Преимущество отдавалось всевозможным формам тоталитарного сознания. Вот это все, к сожалению, не было нами изжито. В традиции, в культуре осталось все как было. Мы сейчас видим, что эти позиции заново отвоевываются. Человек выступает за свободу, за индивидуальные права, за уважение разнообразия. Это все непонимаемо, неподдерживаемо и даже подвергается гонению.
По мнению Сергея Цыпляева, побеждает идея коллективизма и подчинения приказу, исключающая возможность развития страны в постиндустриальную эпоху. Поэтому отказ в проведении фестиваля выглядит не случайным. Все, что апеллирует к свободе и правам человека, попадает под подозрение. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». началась 43-я по счету длительная экспедиция на Международную космическую станцию. Ракетоноситель «Союз-ФГ» доставила космический корабль «Союз-ТМА-16М» к Международной космической станции, рассказывает научный обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин.
Его экипаж, состоящий из российских космонавтов Геннадия Падалки и Михаила Корниенко, а также американского астронавта НАСА Скотта Келли, присоединился к находившимся на борту станции с ноября прошлого года Терри Вирцу, Саманте Кристофоретти и Антону Шкаплерову. Вирц, Кристофоретти и Шкаплеров отправятся на Землю уже в мае. Падалка покинет станцию также через стандартные полгода, в сентябре. А вот Михаил Корниенко и Скотт Келли должны провести на МКС целый год, необычно долгий срок для подобных миссий. Главная задача продолжительной экспедиции – глубже понять, как может повлиять длительное пребывание в космосе на здоровье и психику человека. Исследователи будут наблюдать всевозможные аспекты жизнедеятельности космонавтов, от развития их взаимоотношений на борту МКС до изменения метаболизма и скачков внутричерепного давления. В экспериментах примет участие оставшийся на Земле брат-близнец Скотта Келли, астронавт Марк Келли. Ученые получат возможность сравнить результаты анализов крови, физиологических и психологических тестов генетически близких людей, один из которых в течение 342 дней будет находиться в естественных условиях, а второй в условиях почти полной невесомости. Эти опыты позволят выявить даже самые незначительные аспекты воздействия космического полета на человека. С помощью собранных данных ученые смогут лучше подготовить участников будущих полетов, сначала к ближайшим астероидам, а в перспективе и к Марсу. Михаил Корниенко и Скотт Келли не только выступят в роли подопытных для медико-психологических экспериментов, но и сами проведут ряд научных исследований. В частности, космонавты протестируют на борту МКС новый синтетический материал, способный сокращаться и расслабляться подобно мышечной ткани. В ходе экспедиции, которая продлится до марта 2016 года, выходы в открытый космос не запланированы.
Рассказывал научный обозреватель «Радио Свободы» Сергей Добрынин. Концепция МКС разработана еще в советское время. США и Россия приступили к эксплуатации космической станции в 1998 году. Сейчас в этом международном проекте участвуют 15 стран. Несмотря на сложности в отношениях между Москвой и Вашингтоном, на минувшей неделе соглашение о работе МКС продлено до 2024 года. О том, как устроена станция, каковы ее перспективы, я беседую с обозревателем московского журнала «Новости космонавтики» Игорем Афанасьевым.
В советской постройке первый модуль только, который был сделан в России. Все остальное было сделано позже. И ресурс кончается только у российских модулей, которые были запущены достаточно давно. Но к этому времени в Роскосмосе надеются запустить новые современные модули, которые сейчас готовятся к пускам.
Но она такая, как конструктор получается. То есть там один отстраивается на другой или заменяется, и таким образом чуть ли не бесконечно можно продлевать срок эксплуатации станции.
Да, она для этого и делалась, для того, чтобы степень технической интеграции была не очень высокая. То есть теоретически там могли участвовать все вот эти страны, которые участники, то есть Соединенные Штаты, Россия, Япония, Канада и европейские страны, они могли теоретически делать и запускать свои собственные модули, которые сильно отличаются друг от друга. Самое главное, чтобы была совместимая система стыковки. Ну, некоторые еще другие системы. А так все остальное может и, в общем-то, есть автономное.
А в какой степени концепция эта доказала свою успешность? То есть так и происходит, собственно говоря? И Европейское космическое агентство туда летает? Или только это российские и американские аппараты пока?
Туда летают все участники, но просто используют для полетов своих космонавтов и астронавтов только российские корабли. Но это на данный момент просто такая данность. Потому что шаттлы прекратили летать, а частные американские корабли, которые предназначены для полетов к МКС, они будут летать позже, где-то начиная с 2018 года. Но у европейцев своего корабля так и не получилось в результате, так же, как у японцев.
Что должно прийти на смене Международной космической станции?
Честно говоря, это очень сложный вопрос, потому что Соединенные Штаты Америки не задумываются над продлением ресурса станции после этого, 24-го, там, 30-го года, потому что они хотят лететь дальше, покинув околоземный космос. Они хотят научиться летать к Луне, к Марсу, к астероидам. Поэтому станция для них – это некий этап, который можно со временем просто, ну вот, его закрыть и перейти к следующим этапам. Для нас, к сожалению, пока это единственная возможность для пилотируемых полетов. Потому что наша программа запусков за околоземную орбиту, она пока только выкристаллизовывается. Мы пока еще не знаем, как дальше лететь. Вроде принято решение, что будем летать к Луне, но сейчас не совсем благоприятная обстановка складывается с финансовой точки зрения.
То есть получается, что на ближайшие десятилетия Международная космическая станция – это единственный надежный аппарат с реальной космической эксплуатацией, скажем так. Других вариантов не будет у России.
Да, пилотируемые, причем совместные, потому что теоретически, если вот появятся корабли у американцев, и у нас, в общем-то, свой корабль есть, мы можем какие-то автономные полеты совершать, недолгие, а вот когда долгие экспедиции, типа вот той, что сейчас стартовала годовой, это совместная станция только МКС.
как арест, больше пока ничего нету.
Вызвано то обстоятельство, что решили запустить более чем на год после 20-летнего перерыва в такого рода полетах?
Многими причинами. Во-первых, в самом деле нужно было представить какой-то интересный эксперимент, сам по себе он годовой полет, тем более не одного человека, а сразу целого экипажа, фактически двоих, по крайней мере. Вот. И во-вторых, я думаю, что американцам это тоже важно знать, как ведет себя организм человека в длительном полете, тем более они все-таки собираются серьезно лететь на Марс, это крайне актуально для них будет.
Почему космическое сотрудничество оказалось прочнее, чем вообще отношения США и России? Не секрет, что до Вашингтона и Москвы охладились отношения, а вот космический проект не сворачивается. Чем это обусловлено?
Ну, потому что с самого начала разработки Международной космической станции было принято решение политические все маневры, политические все шаги с каждой стороны оставить в стороне от этого проекта. И я думаю, что участники проекта очень четко придерживаются этой линии. Этому свидетельство, в общем-то, нормальная работа людей на самой станции и нормальная работа людей на Земле, которые обслуживают полет станции, потому что в этом проекте заняты огромные коллективы и научные интересы. Но никто не хочет ставить под удар такую достаточно серьезную программу, потому что она и не только велика с точки зрения числа людей, занятых там, но и, соответственно, в нее вложены большие средства и заняты большие количество предприятий. Тут выгоду в деньгах трудно мерить.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 30 марта я работал вместе с обозревателем «Радио Свободы» Сергеем Добрыниным, был обозреватель журнала «Новости космонавтики» Игорь Афанасьев. Началась 43-я по счету длительная экспедиция на Международную космическую станцию. Вот так обстояли дела в понедельник, 30 марта 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!